Часть восьмая. Отступление ортодоксальной церкви. Эпиграф. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Евреям 10:26-27. Первые два века церковь находилась в состоянии жестоких гонений. Тогда немногим хотелось быть в такой церкви. Однако в такой церкви, если не все, то почти все были спасенными, а тем более те, которые страдали, как христиане, даже до смерти. Тем более трудно было служителям церкви, ибо Антихрист в первую очередь на них обрушивал свои самые сильные удары в надежде как можно скорее уничтожить церковь, пока она не распространилась по всему миру. А когда уверовал сам император Константин, то в угоду ему сразу же уверовали в кавычках многие его друзья и чиновники. Церковь соединилась с государством. Быть христианином стало выгодно и престижно. Даже председателем на Первом Никейском соборе в 325 году был император Константин. Вскоре почти все руководство в церкви оказалось в руках грамотных, знатных, богатых и прочих вельмож. Истинным христианам и даже прошедшим огненные испытания становилось в церкви, по крайней мере, все теснее. Следует отметить, что тогда же, по милости и предусмотрению Бога, в начале грандиозного падения ортодоксальной церкви, на этом же соборе был тщательно подготовлен и принят канон из 27 новозаветных книг, то, что мы называем Евангелием. Конечно, это было по предусмотрению Божию. Книги, которые без сомнения вышли из-под пера самих апостолов, ибо тогда ходило по церквам уже великое множество подложных писаний. Там же, на этом соборе, был принят и так называемый апостольский символ веры. К сожалению, потом появилось много якобы апостольских символов веры, ибо еретики – народ смелый, и каждый подгонял его под себя. Сразу же после апостольского века, а тем более после того, как церковь соединилась с государством, церковь уподобилась тонущему кораблю, обрастающему гибельным оледенением язычества. Безбожными правилами, установлениями и учениями решение церкви, а точнее ее теперешнего руководства от имени церкви, стали считаться важнее того, что говорит Писание. С внешней стороны форма служения католической церкви становилась богаче и привлекательной, но в то же время ее внутренней жизни служения все более наполнялось богопротивным содержанием. Таким образом, она, называясь церковью, но заменившей евангельские учения своими установлениями, изменила Христу, как своему небесному жениху, и фактически превратилась в лже-церковь, которую Откровение и называет женой-блудницей или великим Вавилоном, как написано: «Я увидел жену, сидящую на звере багряном», то есть на Антихристе, это ее основание, «переполненным именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Откровение 17:3-4. Но какое мерзкое и отвратительное содержание! В этом образе видна прямая противоположность тех золотых чаш, которые поднесли архангелы воскресшему Христу, получившему власть от Бога ходатайствовать, судить и спасать, где написано: «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Какое прекрасное содержание! Не только форма, золотые чаши, но и содержание, суть молитвы святых. Далее католическая церковь постоянно вводила все новые и новые плоские понятия, обряды, все более отступала от чистоты евангельского учения, обрастала язычеством и прочей нечистотой. Решения церкви стали считаться важнее евангельских заповедей. Из-за своих корыстных и политических интересов в церкви началась секуляризация, то есть смешение церкви с миром. Притом с начала IV века при императоре Константине она вообще стала государственной. Теперь с помощью государственной власти и силы она подобна своему основоположнику Каину, стала преследовать истинных детей Божьих как своих главных идеологических противников. Обычно Пилатам мы бываем не нужны. Часто Пилаты симпатизируют подлинным детям Божьим, но религиозные вожди своей хитростью и лукавством всегда находят способ, чтобы поставить Пилатов в такое положение, что они вынуждены будут и бить, и преследовать подлинных христиан. Так когда-то было и в городе Филиппах. Иудеи обманули и подвели римских начальников. Схватив апостолов и приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. А на другой день обман открылся, и начальникам пришлось извиняться перед апостолами. Как написано: «Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: „Отпусти тех людей“. Темничный страж объявил всем Павлу: „Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь, идите с миром“. Но Павел сказал к ним: „Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас“. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились пред ними. Деяния, 16 глава, 20-39. На этот раз, можно сказать, им повезло, и эта оплошность властей обошлась для них относительно благополучно, ибо это были апостолы. Другой раз будут умнее, как слушать религиозных вождей. А о Христе, как сказал апостол Павел иудеям: «Вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Это тоже говорит о том, что убивают часто римляне, а идея исходит от священнослужителей, от иудеев.